Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Святой праведный Иоанн Кронштадтский в юности мечтал отправиться в Китай в качестве миссионера, чтобы проповедовать Господа нашего Иисуса Христа. Но когда он обратил, можно сказать, свой ум и сердце, свой взор к русскому обществу, его окружающему, после окончания духовной семинарии, и увидел, что на самом деле в таком миссионерском попечении нуждаются не только китайцы, но и сам русский человек, который, будучи крещен с младенчества, после рождения каждый русский был именно крещаем, рожденный в православной семье, но очень часто, можно сказать, духовно непросвещен. Это действительно такой парадокс нашей истории, который во многом привел к революции, причем именно к революции одной из самых жестоких в истории человечества, потому что эта революция в течение далеко не одного года и даже десятилетия фактически была причиной одних из самых продолжительных и тотальных в своей жестокости гонений, даже не просто против церкви, как некого института, но и против всего русского народа, как православного, что, в общем-то, можно даже назвать своего рода геноцидом, потому что безбожная идеология, хотя она позже и вооружилась такими патриотическими лозунгами, потому что стало очевидно, что иначе само государство, именуемое там Советским Союзом, может не устоять перед натиском внешних врагов и внешних опасностей. Но, тем не менее, само это государство, исповедующее безбожную идеологию, предпринимало самые такие серьезные попытки, чтобы всякую инаковость по отношению именно к этой безбожной идее там, коммунизма, истребить. Ну а как ее истребить, как не истребить носителей этой инаковости, собственно говоря, христианского миропонимания? А как мы знаем, в переписи 36-го, кажется, года около и даже чуть более половины тех, кто в этой переписи участвовал, большинство населения страны указало, что считают себя верующими людьми православными, что было большим ударом для тогдашней власти и, может быть, даже потом и спровоцировало достаточно серьезные тоже гонения и истребления именно православных в последующие годы конца 30-х годов. И действительно, вот эта вот духовная непросвещенность всего крещенного населения страны в предыдущие десятилетия, там столетия, служили причиной то, что вообще безбожие смогло взять определенный верх. Хотя, как мы видим из последующих событий, совершенно не все этой идеологии слепо подчинились. А может быть, даже и, в общем-то, это была такая ответная реакция. Ну, первоначально многие, в особенности в такой интеллигентской среде, кричали «Ура, ура!», с красными бантами там ходили. Но потом мало никому не показалось. И, как свидетельствуют те, кто уцелел, православный такой писатель Сергей Фудель, например, потом вспоминал, что таким парадоксальным образом в начале 20-х годов среди верующих людей было ощущение некой удивительной такой свободы церковной жизни, потому что стали причащаться многие, те, кто сохранил или обрел веру уже вот в условиях гонений в новом качестве, стали вот такие появляться евхаристические, можно сказать, общины. Но потом, к сожалению, Господь попустил, что вот этот каток тотальных репрессий это все задавил все-таки. И вот предшествующая эпоха революционным событиям, она явила нескольких удивительных святых в XIX столетии, начиная в особенности с преподобного Серафима Саровского, как один из древних святых, и во второй половине XIX века, в начале XX, это святой праведный Иоанн Кронштадтский, который явил такую удивительную подвижническую святость в гуще мирской жизни северной столицы, в Кронштадте. И в этой святости, в этом подвижничестве это есть явление чуда, промысла Божьего. Оно по-своему тоже по-христиански парадоксально, потому что трудно даже судить, достиг ли святой праведный Иоанн Кронштадтский духовного совершенства, как один из древних. Но мы и не прославляем его как преподобного. Хотя сегодня, когда чтец читал, начал читать канон Иоанну Кронштадтскому, он ошибся и стал именовать его преподобным. Но правильно, конечно, праведным. Но вот здесь есть разница между преподобничеством и другими ликами святости, потому что преподобничество подразумевает достижение духовного совершенства. А другие чины святости далеко не всегда. Мученики далеко не всегда были духовно совершенными при жизни. Но они своими мучениями, кровью засвидетельствовали истинности веры во Христа. Иоанн Кронштадтский, он тоже в каком-то смысле как мученик выступает. Потому что если почитать его дневники, не подцензурные, не отредактированные, которые в наше время опубликованы сейчас оказались, мы увидим, какую жестокую борьбу он каждый день вел собственными страстями. И насколько нелегко ему это все давалось в гуще вот этого общества, часто пораженного уже маловерием и неверием. И здесь тоже такой вот парадокс, как мы в Евангелии слышим, Господь говорит, что если ты хочешь истинно помолиться Отцу Небесному, то затворись в келье и тайно сотвори молитву. И Отец, видя Небесный в тайне твою молитву, воздаст тебе в яве. И не творите милостыню при людях. Но если мы посмотрим на жизнь Иоанна Кронштадтского, мы увидим, что он часто милостыню творил и на людях. И к нему стекались очень большие средства. И молитвой он часто вынужден был и молебны служить, и исцелять прилюдно. Не противоречит ли это Евангелию? На самом деле нет, потому что это уже как раз элемент того, что Отец Небесный ему воздал в яве за его подвиг, который он нес в тайне многие годы своей жизни, ведя вот эту совершенно бескомпромиссную, ожесточенную борьбу со страстями собственными. Каждодневно, почти каждый день служа литургию. И действительно стал таким всероссийским чудотворцем. И когда нам церкви адресуют иногда упреки, что вот вы живете не по-евангельски, мы можем сказать, что да, многие из нас, большинство, мы плохо живем по-христиански. Вот. Но наши святые, они свидетельствуют, что тем не менее осуществление Евангелия в этой жизни возможно. И большинство святых, ведь они начали не с самых великих каких-то подвигов, они начали с чего-то малого. Они начинали с постоянства в усердии ко Христу, такого каждодневного. И вот это их усердие бескомпромиссное по отношению ко Христу и к исполнению заповедей, постепенно, коль скоро они не оставляли эту борьбу, сделало их святыми. Господь им воздал за их тайное усердие явным прославлением пред людьми. Потому что это нужно и всему миру тоже, который вроде и отвращается от Евангелия, а тем не менее задыхается без святости, жаждет, чтобы все-таки святые были в этой жизни, в этом мире, потому что иначе совсем все окажется бессмысленным. Но только мир вне церкви этого не понимает до конца, чего он жаждет и чего ему недостает. А церковь, мы это понимаем, должны осознавать. Это как сейчас вот некоторые говорят, ну вот что мощи, там, ребро святителя Николая Чудотворца. Вон в других храмах есть частицы мощей. Можно туда пойти без очереди, приложиться, узнать где. Ну да, но ведь не только важно, куда можно просто легко получить доступ, подойти, а важно, какое вообще усилие ты соборно в том числе можешь предпринять, чтобы действительно сподобиться быть причастным к святыне той или иной. Как есть такое понятие в современном мире – лоскутная религиозность, в том смысле, что такая частная, индивидуальная, такая раздробленная, и такое стремление часто в человеке есть. Получить что-то от Бога, урвать что-то таким частным порядком, и еще чтобы это было полегче, попроще, и чтобы меня никто не трогал и мне не мешал. Но настоящая соборность, настоящая жизнь церкви, настоящая жизнь по Евангелию, она требует от нас серьезного усилия, когда действительно жизнь частная такая, можно сказать, обособленная в своей греховности, должна и может быть преодолеваема усилием именно стремления ко Христу, таким именно не просто частным, но который, по примеру святых, оказывается усилием всей церкви. И недаром преподобный Серафим говорит: «Стяжи чада мирный дух, и вокруг тебя спасутся тысячи». Казалось бы, ты сам обрети истинную жизнь во Христе, если это действительно осуществится в Духе Святом мирном, это будет уже не твоим частным делом, а спасением многих. Потому что Христос пришел спасти всех. А насколько мы этому причастны, может быть, зависит от нашего выбора, от нашей веры. Господи, помоги нам в этом. Аминь.